Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Вернулась заблудшая дочь.
Да, душа
нашей
дочь.
Редакции. Да, друзья, 11 октября, вторник в Москве, а не только в Москве, а во всей стране и мире.
Да.
Вот, спасибо, что вы с нами.
Слушала
в этот
вчера,
день.
Вас смотрела, думала, ну где же народный календарь? Как же без меня?
Нет, Марин, это твое.
Я понимаю.
Это только твое.
Без него, без вас, но ничего.
Это только твое. Так, что нас сегодня ждет? Во-первых, мы сегодня обсудим механизмы забывания.
Угу.
Ты знаешь, что самая большая проблема у людей после 40 лет начинает развиваться? Это начинают забывать имена,
угу,
информацию.
Угу.
Это при этом не болезненная ситуация.
Это
просто нормально.
Это не,
перегруз,
не
говорят.
Не предшественник Альцгеймера,
нет, нет.
Да?
Это перегруз от информации.
Угу.
Большой поток информации. Мы живем в напряженном информационном поле, в котором, угу, просто наш мозг иногда, вот как, вот знаешь, аппарат шелуху от соединения от зерна,
отделяет
и выкидывает, и мы об этом забываем. То же самое
Главное,
происходит
не
с нашим мозгом.
Эта программа, да?
Да, нет, не забудем. Буквально через полчаса поговорим.
Давай ты еще хочешь рассказать?
Да, еще также
приквел,
да. Мы поговорим о кредитах и кредитных историях. Почему сейчас кредитные истории люди стали чаще нарушать, и чаще они стали отрицательными, потому что у людей кредит-то взяли, а отдавать большинству нечем. Вот и народ начинает как-то выкручиваться. Также сегодня день борьбы с ожирением. Мы поговорим об этом.
Ты на меня там опять посмотрел как-то.
Ну, я с тобой беседую.
Ожирением.
Нет.
Ожирением.
Ну,
так, знаешь, на меня.
В выходные у нас не было с тобой в эфире, поэтому мы пропустили эту тему. 130 лет исполнилось бы Марине Цветаевой. Вот про твою тезку мы и поговорим, погуляем по Москве. Вот такой вот чудесный день.
Наши координаты. YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. Наша группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиница, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 7373-948, код города 495. Видишь, я намолчалась.
Намолчал, молодец. Так, давай посмотрим, что нам народные всякие события и новости этого дня принесли.
Давай.
Как я уже сказал, день девочек сегодня международный, я еще об этом не говорил, но вот говорю, как это отмечается и что это за день, я не понимаю пока. Всемирный день борьбы с ожирением, вот, плюс еще Всемирный день против боли. Но вот это вот я поддерживаю, что вот против боли.
Боль-то разная бывает, понимаешь?
Это правда, душевная, физическая. Боль моральная, да. Боль финансовая. Наверняка
сколько видов боли,
да? Сколько видов, да. Боль кулинарная.
Больно.
Кулинарная боль.
Сегодня мы не пели, кстати, помнишь?
А, сегодня нет. Ну, пока
вообще
еще
не пели с тобой с пятницы, Макс. Куда
не
ты
пили.
Ушел? Вернись.
Сейчас, вернусь туда. А, так, сегодня еще день рождения Уралвагонзавода. В 36-м году он был открыт. Вот, кто, значит, к этому причастен, поздравляем. А вот в 1783 году в Петербурге указом Екатерины II была основана Российская академия.
А в 1552 году, Максим, войска Ивана Грозного взяли Казань. В результате Казанское ханство присоединили к России.
Вот видишь, все практически в одно время и происходит. Шаг туда, шаг сюда, и все одно и то же. Ну и, в принципе-то, больше ничего такого сверхъестественного. Давай посмотрим твой народный календарик.
Наконец-то развернусь сейчас. Сегодня Харитонов день.
В
этот день отмечается память преподобного Харитона, исповедника. Он жил в 3-4 веках. У него, естественно, очень непростая судьба. Харитонов день на Руси считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости, даже по возможности не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало. Ни в коем случае нельзя было выметать ссор из избы. Это считалось
такой ленивый день.
Лэйзи дэй такой.
Да, лэйзи дэй.
Хэппи лэйзи дэй. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в бездолье. Безделье. Бездолье.
Безделье. Харитон в избе урон. Сокрушались по этому поводу
люди. В этот день особенно следовало опасаться кореглазых. Это какой?
Кореглазый.
Смотрите, боюсь. У меня
а то пуще черноглазых людей. Да. У меня вот как раз между карими и черными. Бойся карего до черного глаза. Глаз не чист, не хорош, черен. Недобрый глаз, не гляди на нас.
Так говорили о людях, способных навести с глаз. Ты способен, кстати, навести с глаз?
Ты знаешь, бывает. Да? Я иногда плохо подумаю о ком-нибудь. Совершенно неплохо. Не из-за... Для того, чтобы ему стало плохо. Ну, что-нибудь посмотрю и скажу, господи, да какая-то вот такая вот белиберда.
Интересная информация. На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили горшок меда.
Такая ведунья, да. Господи. Так, и дарили
так
горшок
они пытались
меда.
Задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодие. Давай, Макс,
какой
выход.
День интересный. Именины, боже мой, как сколько-то. Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, передохни. Илья, Исаки, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.
Молодец, буквально.
На одном дыхании.
Вообще просто.
С моим-то горлом.
Да. Мы вас услышали.
Приболела оно, приболела у меня. Да. Смотри, нам пишут в наш стрим Макса, да. Марина, Ирина пишет: рада вас слышать. Мариночка, без вас грустно как-то. Здоровья вам и удачи.
Спасибо
большое, Ирина, вам то же самое. Можете, кстати, тоже пользоваться нашим стримом и в YouTube-канале «Говорит Москва» писать что-то.
А Сергей пишет: ожирение — это мой главный страх. Хочу оставаться на нижней границе нормы. Может, к психологу сходить. Сергей, слушайте нашу программу. Во сколько мы будем говорить?
Мы будем об ожирении говорить в 12:35.
Не переключайтесь.
Да. А вот Паскваль Акоста пишет: а мне жену увезли в роддом рожать. Слушайте, ну это прекрасно.
Конечно.
Это потрясающе. Да. Паскваль, желаем вам, чтобы все прошло отлично, чудесно, и буквально через часика полтора мы уже, вы нам написали, кто же родился. Мальчик,
ну,
девочка.
Не знаю, через полтора часа.
Да, пусть через полтора.
Побыстрее.
Ну, побыстрее,
вот
да.
Мы загадываем, да. Сергей пишет.
Да, читай.
Чтобы не забывать, нужно мозг постоянно тренировать, разгадывать кроссворды, сканворды, читать книги, играть в шахматы.
Ну, не знаю, я вот у меня есть знакомая, ну, не знакомая, моя родственница. Она разгадывает каждый день, покупает такие, ей покупают книжки, кроссворды. И она сидит, вот страницу кроссворда, она разгадывает за минут 7. Да. Я говорю: так быстро. Говорю: тетя Валя. Она такая говорит: Макс, в каждом книжке одно и то же.
Понятно,
обязательно
доело.
Появится...
Это как гороскопы, да?
Да-да-да. Вопрос: диванная собачка, это мопс, вот, и ягода, вкусно пахнущая ягода, что-то конусовидного вида.
Малина.
Клубника.
Марина, добрый день, где вы были, почему прогуливали, пишет Сципио, Макс?
Она была занята. У каждого из нас бывают пупсиковые дела.
Как интересно.
Вот у Марины были свои важные пупсиковые дела.
Я за месяц 10 кг сбросил, пишет Григорий СПБ.
Шикарно, Григорий, это потрясающе. Доброе утро, Максим и Марина, спасибо вам за хорошее настроение, удачного эфира, пишет Наталья. Наталья, и вам спасибо. А вот Григорий говорит: когда появился Яндекс, я перестал гадать кроссворды. Вы разгадываете теперь Яндекс, что ли, алгоритм, почему сегодня такси приезжает вовремя, а завтра оно не приезжает вообще. Смотри, новость. Какая прилетела к нам, значит, в Ненецком автономном округе бронь от мобилизации предоставит оленеводам, сообщил об этом губернатор Юрий Бездудный.
Оленеводство – это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО, объяснил глава региона.
Вот многие сейчас пожалели, что они не оленеводы.
Да.
Столько оленей вокруг. А они не оленеводы.
В прямом и в переносном смысле,
конечно.
Понимаешь? Лучше, конечно, в прямом смысле. Просто в переносном тогда бы это никак не отразилось.
Никак нет, жизни, брони бы и не было. Угу. Но все равно, это, мне кажется, это благородно. У меня есть...
Знакомый оленевод?
Нет, папа оленевод. Со мной в университете училась девочка, она была как раз...
Дочерью оленевода.
Да, дочь оленевода.
Да.
Знаешь, какие у нее унты были?
Красивая.
Она каждый год какие-то новые, из шкуры оленя.
Из нового, да? Из последней коллекции, буквально.
Да, вновь родившегося. Нет, ну правда, у них есть такое там занятие. Мы не жестокие, мы про жизнь. Вот, и да, она постоянно в новых унтах, какие-то варежки из оленя у нее были такие.
А ты видел этих оленей?
Живьем, конечно.
А ты, ну, мог отличить одного от оленя от другого, например?
В смысле, самку и самца?
Ну, когда она приходила в новых хунтах, ты понимал?
А, нет, этого я не понимал. Ну, нет.
Например, там пятнышко какое-нибудь.
Я думал, ты живьем, говоришь, я и живьем видел оленей.
Ну, я тоже видел.
Вот. Ну, а этих нет, я не различал. Смотри, аналитики посчитали затраты москвичей на обед на работе.
Вот это наша тема.
Да, в среднем чек составляет 370 рублей. Это не намного выше, чем в целом по стране. В других регионах стоимость бизнес-ланча составляет около 330 рублей на человека. Как говорится, значит, в исследовании портала Superjob.
При этом отмечается, что за последний год цена обеда в столице выросла на 60 рублей.
На 60 рублей. Так, и следуя, значит, вот этим как раз этой информации, я предлагаю, господа, вот что обсудить. Кстати, 79% офисных работников в основном носят еду с собою, Марин.
Да.
Да, представляешь, с собой приносят в кузовках. Да. Господа, как вы обедаете? Вы едите бизнес-ланчи, заходите в какие-то кафе, ресторации.
Или по настроению.
Понятно. Или берете из дома. Uh-huh. А что, с вечера жена приготовила, в кузовок вам положила. Uh-huh. Вот я, например, сейчас, чтобы утром сэкономить время и не копошиться на кухне, я завтра готовлю себе с вечера. Я накладываю, там, если готовое, в тарелку
если,
кладу.
Например, это какая-нибудь ленивая овсянка, да?
Да какая, я не ем такого с утра. Ты
а что ты ешь?
Ну, борщ? Сегодня я ел фаршированный перец.
Господи, вот любишь ты вот это вот сложно сочиненное.
Мне нужно. С утра мне надо горячего чего-то. Борщ, да, вот был борщ. А в выходные я готовил лагман, учился. Да и научился. У меня получился вот такой вот лагман.
Почему ты не радуешь?
Я, правда, с лапшой удон сделал, потому что мне не понравилась лапша специально для лагмана.
Слушай, ну для удон тоже, мне кажется, хорошо.
Да, и он прям зашел хорошо. Но я сделаю в другой раз. Это была проба пера. Я сделал немножко. Не знаешь, не вот на эту Маланину свадьбу, а я маленькую кастрюлечку.
Ты попробовал, в следующий раз сделай побольше и принеси
обязательно.
Угости редакцию.
Господа, 7373-94-8, код города 495. Пожалуйста, во сколько обходится ваш обед и что вы едите? Вы едите бизнес-ланчи, у вас в вашей компании привозят, ну, знаешь, такая...
Кэтеринг,
да, такая бабушка прекрасная, которая...
Бабушка. Ну, кейтеринг,
домашнюю еду, бабушка.
Нет, слушай, обычно какие-нибудь крупные компании, у них есть договор с какой-нибудь кейтеринговой компанией. Я заразилась твоей вот этой вот болезнью.
Невыговаривание половины слов.
Знаешь, говорят кетчук некоторые.
Кетчук?
Да.
Вместо кетчуп, что ли?
Да, да. И, в общем, некоторые крупные компании договариваются с кейтеринговыми компаниями о доставке и обедов.
Да, да, это понятно.
И, например, чтобы там сотрудники не думали о том, что они будут есть, например, да? Некоторые так. Некоторые приносят кузовки, как ты сказал.
Кузовки,
некоторые,
да.
А выходят куда-нибудь на обед, на бизнес-ланч. Вот, например, выйди у нас на Новокузнецкой на улицу.
Да здесь и голодным не останешься,
здесь
ни в коем разе.
И без денег останешься, и голодным не останешься, потому что, ну, в среднем бизнес-ланч в хорошем каком-нибудь заведении, в таком...
Ну, 400-500 рублей.
Это в среднем, а то и 600, и 700, понимаешь?
Это
или
правда.
Бывают какие-нибудь рестораны, которые, например, делают скидку на основное меню, там, 30-40%.
Да, в дневное время, до 4 до 5 часов, кстати.
Был у меня такой один любимый ресторан, ну, помнишь, я тебе рассказывал, тут
кофешка,
недалеко от нас.
Да.
Сходила туда однажды, вот, больше не хожу.
Все, я помню.
История.
Обед у меня стоит 150 рублей, а ужин беру с собой из дома.
Угу.
Вот, вот 036 сообщает, Макс, покупайте лагман узбеков, они вкусно готовят. Да я не хочу покупать готовый лагман, я хотел
Макс
сам его приготовить.
Макс любит готовить, пишет, набрала 3 килограмма, потому что бросила курить. Питаюсь так же, но перестала в течение дня выходить из офиса. Мало двигаюсь, немного напряглась от этого. Вес был стабилен долгое время. Думаю, начать заниматься физупражнениями дома без фанатизма. А за какое время вы набрали такое количество килограмм?
Да, 3 килограмма это не так много.
Это не так много, и потом на самом деле организм перестраивается. Если вы будете продолжать питаться так, как питались раньше, вне переедая, я думаю, что эти 3 килограмма вы в скором времени сбросите, но физическая нагрузка, конечно, необходима, шаги и, там, не знаю, йога или то, что вам нравится, это точно не будет вредным.
А вот Давид пишет, мой обед и ланч стоят ориентировочно 700 рублей. Ем всегда разное, но закладываю эту сумму. Это вместе 700 рублей обед и ланч? Насколько
обед
я понимаю,
и легкий
да?
перекус, наверное, да?
Ну да. Если 700 рублей два вот этих приема пищи, то это нормально совершенно, потому что по 700 это уже too much.
Это вы какой-то очень
это
успешный
дороговато.
Человек, мы вам завидуем. Ненавижу все эти коробочки и контейнеры, пишет 788.
Наталья, да.
Тут дамской сумочкой не обойдешься, да и как не закрывай, все равно запах котлет просачивается. Я согласна с вами, да.
Насинум Дукис нам пишет. Внимание, человек с таким именем. Угу. Насинум Дукис. А перевод у этих имя. Кейтеринговых компаний есть? Что за глупое слово заимствование? Если бы вы написали под именем Иван или Степан, тогда бы не было вопросов, мы бы вам объяснили. Но человек с никнеймом Насинум Дукис не может спрашивать нас, что такое кейтеринговая компания и почему мы это, да, упоминаем это слово. Но это нонсенс. Это то же самое, как ко мне однажды подошла дама вот в такой же кофточке, как у тебя. Вот такая вот яркая, красивая, да. Вот подходит, а я был в зеленых брюках. Так. Помнишь, у меня такие шикарные, салатовые, оливковые?
Я же тебя просила сегодня надеть что-нибудь...
Милитари. Я уже была поглажена с вечера. И да. Такая стоит и говорит... Слишком ярко в толпе выделяете. Я говорю, матерь божья, а вы-то вообще
бледная поганка. Забыла вас спросить.
Не, а я говорю, а вы бледная поганка, стоите тут вся в серо-черном. А да. Она, у тебя-то хотя бы сдержанные цвета, а у нее было оранжевого много. Угу. Понимаешь, она прям была страшно оранжевая, как вот настоящий тигр, леопард. И я говорю, давайте не указывайте мне здесь. Ну, я не так, конечно, грубо.
Обожаю эти советы, когда я их не спрашиваю. Ну, кстати, вот еще по поводу контейнеров, которые ты с собой носишь, ну, по крайней мере, когда ты носишь с собой.
Очень редко.
Я тоже не люблю, но когда ты готовишь сам, ты понимаешь, из чего ты приготовил и что ты добавил. Если ты приходишь в столовую, не знаю, там ешь ту же гречку или тот же рис, ты не догадываешься порой о том, что туда добавили масло, а масло очень сильно увеличивает калорийность блюда, например, если ты на диете, если ты хочешь похудеть, вот ты ходишь в эту столовую, не понимаешь, почему ты ешь вроде там что-то такое полезное.
То же самое, что дома, но толстеешь.
Но толстеешь, да, и еще некоторые не могут наесться, например, когда они едят в столовой, я не знаю, в чем.
Нет, я не люблю, вот, я люблю, когда из дома принесут, но мне вот заморачивание вот это вот таскать этот контейнер, правда, не дай бог разольется и так далее. Ну, пакетик. А в столовую приходишь, и ты не знаешь, как это будет на вкус. Понравится тебе или нет?
Макс, Марина, добрый день. Покупаю готовую еду во Вкусвилл или в Мяснов, но это если не взяла обед с собой в Кузовке.
Ненавижу все... это мы уже читали. Вчера ела бизнес-ланч, очень вкусный, за 280 рублей. Винегрет, куриный суп с лапшой, плов и компот в БЦ Южный порт, кафе Корифей. Но 261,
мы выезжаем.
Вы гурман, да, и мы выезжаем. Южный порт, это где-то явно на юге, далековато, но нам-то за едой вкусно, и что крюк не сделать.
Вообще
несложно. Я не знаю, во сколько обходится мой обед моей компании, это их проблема. Мой обед за счет фирмы, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, вы же в Италии, насколько мы помним. Так
вы
Италии...
и так нам не нравились, Игорь Владимирович.
Да,
в своем
местном проживании. Игорь Владимирович, а скажите, а
кем
что...
Кем вы работаете?
И что в обед подают в Венеции? Вот в бизнес-ланч.
В Венеции, Игорь Владимирович?
Он в Венеции, насколько я помню.
До Венеции я не доехала, кстати.
Да, скажите, что подают в Венеции на, значит, бизнес-ланч? Так, Макс, Марина, ты читала это? Покупаю готовый, да.
Да, без хорошего сливочного масла гречка и рис невкусный, пишет Владимир. А вы попробуйте песто добавить в гречку?
Ну, или можно какой-нибудь другой. Я, например, люблю гречку просто, если посыпать еще сверху этим укропом оливковым я сбрызгиваю.
Оливковое
мне
масло,
нравится.
Тесто, что-то такое.
Сок лайма можно немножечко добавить, тоже будет.
А сок лайма, кстати, классно, и оливковое масло идет в пасту.
Это везде классно,
да.
Это всегда так хорошо, да.
Вчера жарят блины с маслом и форелью, борюсь с лишним весом, мы видим, да, особенно когда едите блины, видимо. Дитя Робинзона, обед на работу, беру приготовленный мной или женой завтрак, стакан воды, в дорогу термос с кофе. Еда не должна быть культом, хотя я умею готовить и уйгурский лагман, и долму, и плов. Какой?
Уйгурский.
А я что-то не то.
Уйгурийский.
Неважно,
ну, нормально.
Все поняли. Плов и люля, и шашлык, и выпечку, что хочешь. Но еда — это средство передвижения нашего тела в пространстве, не более.
Нет, вы знаете, дитя Робинзона, я с вами не согласен. Еда — это то, что мы сами выбираем.
Что нас радует.
И что нас радует. Мы,
главное,
например...
Да, нас радует, но главное не увлекаться, понимаешь?
Да, мы можем выбирать, конечно, на что смотреть, и что слушать, и что, чем дышать, что пить. Мы можем выбирать. Но еда — это самое доступное из выбора. Потому что
это
мы
правда.
Вот привязаны к месту работы, мы видим один и тот же пейзаж каждый день. Или живем в одном и том же месте, по-моему, много лет. С людьми общаемся одними и теми же. И поэтому мы их не выбираем. А еда, мы можем сегодня гречку поесть, завтра мы можем перепелиные яйца с икрой красной.
Послезавтра... Вот я гречку настолько люблю, что я могу эту гречку есть просто с
икрой
утра
красной.
С икрой красной тоже классно. Но я думаю о том, например, что приходит какой-то момент, что я понимаю, что я больше не хочу есть гречку, я ее не ем. ем что-то другое.
А, так, если контейнер худой, надо еду брать в термос. Кстати, хорошая идея.
Да.
У меня такой, но у меня длинный, туда ложка не влезет.
Можно маленький, специальный такой термос.
Это надо покупать.
Заморачиваться.
Ой, а, кстати,
да.
Я знаю, есть такой магазин термосов вот да. На Тверской. Да. Ладно, давай поменяем тему.
У нас такая животрепещущая, хочешь поменять? Ну, давай поменяем.
Не, ну давай, ладно.
Терпеть вот... не могу запах еды в офисе. Это отдельная тема.
Это
потом
мы...
еще
да.
Пахнет от одежды. Как начнут греть, кто во что гораст. Особенно люди
рыбку.
Специально обученные. Видимо, я не знаю, чему они обучены, но
и
они приносят рыбные. На работу рыбу. Приносят рыбу, рыбные котлеты. Рыбу, не знаю, с рыбой, на рыбе, и начинает это греть в микроволновке. И вот они сами, интересно, не чувствуют запах рыбы? Вот ты заходишь на кухню, а там рыба. Они
да
мало
ладно,
того, что
на
окно
кухне.
Не открывают.
А сюда, в редакцию,
у
когда
нас
из кухни.
С Максом,
а
да.
Плюс к нам заходят гости на эфир, и гость заходит и говорит... Да. У нас, кстати, на первом этаже раньше был ресторан очень большой. Mm-hmm. И вот когда они готовились к бизнес-ланчу, вот эти все запахи поднимались к нам.
Это невозможно. И даже если вы не хотели
как
есть...
на рынке восточном,
да,
базаре.
Да, вы точно захотите есть. Что такое лайм, тебя спрашивает Смит?
Лайм – это лимон, только он такой более ядреный.
Little bit лимон.
Хожу, да, маленький лимончик. Хожу на обед в мясо эндрыба, 590 рублей, но по карте скидка 10%, 212 пишет. Но каждый день 590 рублей, это почти 12 тысяч рублей в... Да какой 12?
Ужасно, ужасно.
17 тысяч рублей в месяц на обеды.
Сергей пишет, когда я вижу в магазине говядину рублей по 500, внутренняя скряга начинает считать себестоимость бизнес-ланча, и жаба перевешивает. Вешивают в сторону покупки мяса. Сергей, я вас прекрасно понимаю. Знаете, такая шутка ходила. Не говорите своей бабушке, что когда вы покупаете кофе за 300 рублей, это не килограмм, а за один стаканчик.
Это правда.
Да?
Дитя Робинзона, везу клеща на анализы после вылазки по грибы. Поосторожнее. Боже мой, дитя Робинзона, я вас понимаю. У меня знакомый просто работает с этими клещами, делает анализы. Говорит, до сих пор со всей России к ним везут этих клещей. Ты понимаешь, люди до сих пор, ну, как бы холодно уже на улице. Вот он, мы разговаривали вчера, он говорит, о, клещ у меня из Тулы, что ли, из Тулы к ним приехал.
Гастролировал.
Да, да. Я говорю, как, еще есть клещ? Он говорит, да, еще есть. Если жаба перевешивает, посадите ее на диету.
Ну, это не значит, что не нужно есть, Михаил.
Это правда.
Голодать точно не нужно.
Хорошо, так, запах еды, все, мы поговорили, ну давай, уже обсудили все.
Что-то прям накипело, да?
Да, идем дальше.
Да, давай, не понимаю просто, куда мы
идем. Сейчас мы узнаем.
Сейчас я тебе все расскажу.
Во-во.
Мы вас услышали.
Смотри, депутаты ЛДПР предложили создать в России агентство по делам одиночества.
Так.
А, значит,
вот ты о чем.
Да, это еще одна тема. Оно будет разрабатывать программы психологической поддержки граждан.
Так.
Значит, об этом заявил первый замглавы фракции в Госдуме, зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
В России больше 5 миллионов человек страдают расстройствами психики. Основным провокатором таких состояний служит патологическое одиночество, свойственное жителям больших городов. А сегодня человек, который обращается в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно
вызывает у окружающих чуть ли не осуждение, сказал парламентарий.
Угу.
У меня вопрос к нашим слушателям. Господа, вот вы считаете себя одиноким? Неважно, одиноким по жизни,
одиноким
в толпе, одиноким
в вагоне метро в час пик на Выхино.
Да, по своим измышлениям,
да.
По своим, я не знаю, по своему образу жизни,
угу.
Одиноким в финансовом море.
Это как?
Ну, вот он, не знаю, вот он одинокий финансово. Ну, не знаю, это полет моей фантазии.
Это когда ты не можешь заплатить проценты по кредиту?
Наверное, так.
Ведь никто не помогает.
Или ему никто не занимает. Вот он в финансовом мире и одинок.
Михаил напишет, мне наоборот порой хочется уединиться.
Михаил, это тоже такая другая сторона этой медали. Давайте пообщаемся. Вот сейчас у нас будут новости. Накопите информацию, обдумайте, и после мы обсудим эту тему. Вообще, что такое в нашем мире одиночество? И нужно ли, вот как говорит депутат Госдумы Сергей Леонов, создавать вот такие агентства для поддержки одиноких. Когда, вот как следует за Михаилом, мне тоже, я когда прихожу домой, и когда я просто полчаса, 40 минут сижу в тишине, лишь для того, чтобы...
В своем кресло-качалке.
Да, в кресло-качалке, с пледом, с тапочками. Вот отрешаюсь просто от всего и побыть бы в одиночестве.
Это возрастное.
Так, все.
Новости.
Она говорит, Москва.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова. Итак, мы говорим про одиночество. Дело в том, что в России предложили открыть, создать агентство по делам одиночества. Mm-hmm. Якобы, вот написала наш слушатель 036-й, одинокие люди – это психически неадекватные люди. Их надо лечить. Вот я очень люблю такие резкие высказывания. Именно люблю в плане том, что можно подискутировать на тему этого mm-hmm. высказывания. Вот с чего вы взяли, что они психически неадекватны? Одинокий человек, на мой взгляд, он самодостаточный. Он не требует и не хочет какой-то подпитки, какого-то, я не знаю, бесконечного внимания к себе. Нет, этот человек может этого хотеть, но он это делает в течение там, какого-то рабочего дня, например. А вечером так хорошо, знаешь, ни с кем... Ну, ты наговорился, Заня. Может, это потому, что у нас работа такая. Это, знаешь, как
ирония судьбы, никто не ходит туда-сюда, да?
Да-да-да-да-да, никто не ходит.
Раздражает, да.
Вот Арт пишет, надо построить домик для друзей. А вот,
да, друзей тоже устаешь, на самом деле, иногда нужно отдыхать.
Это правда. 212-й сообщает, женщины в больших городах не так зависимы от мужчин, чтобы хотеть замуж во что бы то ни стало, поэтому одиноких там больше. Да не знаю, у меня и в больших городах, я в маленьких городах тоже бывал.
Нет, мне кажется, в маленьких городах раньше выходят замуж, да, и как-то создают семьи.
Ну, хотя да, может быть. Да, может быть. Добрый день, как вас зовут?
Не так нацелен на карьеру.
Согласен. Алло. Да, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Депутаты, смотрю, издалека заходят. Сначала про одиночество, потом всех выявят, а потом бац, и налог за бездетность. Почему так говорю? Потому что вот за свою историю, сколько я за этим наблюдаю, может, вы хоть один назовете, ни одного закона, который сначала звучал как мед в уши, а потом, чтобы после этого закона стало нам действительно лучше. Ну, не могу ни одного такого закона вспомнить. Может, вы вспомните, после каких законов, когда их приняли, нам стало лучше. Даже не побоюсь этого слова, нам стало выгоднее.
Угу. Хорошо, ваша точка зрения ясна. Спасибо большое. Поблагодарим. Я не знаю, комментировать я не хочу это.
Я тоже.
Но у человека свое мнение, законов нет лучше. Угу. Я вот так, если честно, сейчас не вспомню, но есть законы хорошие, которые были, это связано с праздниками. Например, на Новый год и на 9-е, там на майские праздники, количество отдыхаешь, да. Сколько. Но,
знаешь, очень часто, на самом деле, люди, которые замужем там, или женаты, у которых дети, там семьи и так далее, своим одиноким друзьям могут говорить, что ну когда же ты же соберешься, ну вот, ну когда уже, ну вот сколько
вот,
можно?
Вот, да.
Хотим там на свадьбе там твоей погулять.
Или там внуков
хотим. Потом от создателей хотим. Же этой теории, ну когда уже дети... А да. Когда за вторым, угу. А когда, не знаю, там что-то еще купить, ну когда же квартира, ну и дальше вот по списку. То есть это люди, которые считают, что им постоянно что-то нужно доказывать. На самом деле просто...
Ну обычно это родственники близкие
обычно это
бывают
родственники, которые говорят, да. Ну слушай, вот мы живем там с кем-то, да, мучаемся, мы тоже хотим, чтобы тоже помучил. Слишком ты очень хорошо выглядишь.
Глядя на тебя, ты счастливая.
Да, давай уже как-то это, живи как мы. Понимаешь? С этим, я думаю, связано.
Это вот какой-то стереотип. Ну, вот в том-то и дело. Это стереотипы, а еще можно это назвать, знаешь, такой, ну, добрый эгоизм. В проявлении того, что, ну, вот
это
так
не добрый,
принято.
Макс,
нет, но если тебе говорит это мама или папа, то они с точки зрения не тебя на это реагируют, а с точки зрения себя. Вот типа так принято в обществе, я так жила, так и ты так живи с детьми, с мужем или с женой и так далее. Почему ты выбиваешься из общей массы? Вот как я вот в этих салатовых брюках. Добрый день, как вас зовут?
День добрый, как обычно, Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий, здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот в своей жизни приходилось встречать вот именно людей одиноких, но они бывают двух типов.
А как они одинокие?
Как
вы
они
их
выглядят?
Мерили, да, потому
или
что...
они сами об этом говорили?
Они не расскажу. Без второй половинки?
Давайте.
Расскажу. Вот у меня у жены двоюродная сестра была, вот она принципиально такая, мне никто не нужен, там, мне все вот. Она ходила в походы, с одной стороны, вроде как компанейская, но это пока не в походе. А потом раз, и она одна. Она, ну, к сожалению, умерла 3 года назад. Вот, но так и осталась одинокой. Вот как-то родители у нее умерли, все. И после никого. Но это ее осознанная позиция. А был у меня однокашник институтский, который... Вот сейчас я тут карьеру, вот сейчас я тут заработаю себе $1 000 000 уже там в 90 год, сейчас еще. И вот так до сих пор он мой ровесник, то есть, представляете, да, и тоже никого. То есть это вот человек, который, скажем так, вот в надежде на что-то всю жизнь провел один тоже, получается.
Вот. Так, подождите, деле, Геннадий, это... Геннадий, он в надежде на что-то, он в смысле, он хотел, но у него не получилось.
Я сейчас, а теперь я женюсь, только уже, знаете, вот, когда мы все женились, он там пытался чего-то вот именно заработать, чтобы потом была хорошая жизнь, а когда вроде бы...
Но это тоже нормальное стремление, зачем на нищету клепать? Ну,
вот, а вы его осуждаете, в вашем голосе...
Нет, я так.
Нет, знаете, не осуждаю, но просто как-то вот... Осталось. А ничего.
Вот, осуждайте,
понятно,
значит.
Геннадий. Ладно, спасибо большое за
ваше...
А почему?
Зачем нам что-то оставлять? Зачем нам что-то оставлять?
Нет, ну как зачем?
У нас планета и так уже перенаселена.
Нет, ну имеется в виду не конкретно-то, Марин. У нас демографически, мы за демографию повышаем ее скреп. Это что, не надо? Нет, это раз. А второе, мы можем оставить, можно память какую-то добрую. Да, господи, вот картин-то вообще
дерево
никакой
посади.
Памяти. Ну, у дерева
не
хорошо.
Не всем нужны дети, Макс.
Я понимаю.
Но... Некоторые живут в семьях.
Геннадий сказал,
себя
он
одинокими.
Что-то корячился. Ну, не так он сказал. Он говорит, он что-то старался, чего-то добивался, а в итоге ничего не осталось после него. Ну, видишь, вот это...
Память
вот...
осталась.
Ну, вот только что память. Позвоните на радио и об этом рассказать. В паре все же лучше. Можно строить совместные планы на отпуск, выхи и т.п. Я это в таких понятно. Случаях, 212-й, знаете, что думаю, в чем хорошо еще в паре? Тем, что, особенно если у мужа зарплата 5-го, а у жены 10-го. У мужа аванс 20-го, да. А у жены 25-го. И у них практически маленькие расстояния между... Нету такого доживать от зарплаты до зарплаты. Когда ты одинок, то ты от 5-го доживаешь до 20-го. Или наоборот, от 10-го. До 25-го. Как-то бюджет поболее вот в паре.
Родион Зенон пишет, I'm alone, but not lonely.
А, понятно. Давай переведем. Я одинокий, но я...
Я один, но
я
не один, одинок.
Я один, но я не одинокий, да. Это есть такая фраза устоявшаяся.
Много стариков доживают в полном одиночестве, пишет 581-й, даже при детях, которые с ними не общаются. Но ходит соцработник, принесет что-то необходимое и уйдет. Дедушка в соседнем доме даже дверь не закрывает. Говорит, помру и буду лежать. Вот это страшно.
Да. Вот есть отличный фильм, пишет Весельчак У. «Идиократия» называется. Там как раз про это. Я не видел, надо посмотреть. Спасибо за совет. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Наталья.
Да, Наталья.
А вот я с вами поделюсь. Такая вот проблема, как говорится, со странным одиночеством. У подруги, ну, несколько лет назад умер муж, но дочь у нее есть, живет отдельно. И вот поскольку мы с ней, у нас есть контакт, как бы дружим, и я смотрю, что у нее началась такая проблема, что она начинает как бы мечтать, ну, если сказать открытым текстом, еще раз выйти замуж. Ей уже, ну, пенсионерка, за 60, будем как говорить, 61 год.
Так.
Вот, и она мечтает выйти замуж. И не просто выйти хорошо замуж, как бы, а она рассматривает, ну, вот, когда были путешествия, даже разные варианты, типа даже вот там насмотрится каких-то, наверное, сериалов или что там, иностранцы, побогаче, то и все. То есть вот это в голове у человека сидит и глубоко. И я вот когда с ней разговариваю...
А в чем проблема-то, я не понимаю?
А проблема в том... Что
она хочет быть счастливой?
Она, ну, это разумеется, да. Все хотят быть счастливой. Да. Она себя чувствует одинокой, хотя по сравнению с настоящими одинокими людьми, вот как вам сейчас люди звонили, которые вообще ничего, ну, не имели ни детей, там, ни особо родни, ничего, у нее это есть, но она это не ценит. Она все-таки нацелена на то, что вот, а вдруг еще есть какой-то шанс, которым она должна воспользоваться, и вот она жизнь удалась. И я ей говорю, послушай, все-таки... 61 год, я не говорю, что это...
Поставь на себе уже крест.
Нет, я ни в коем случае, никакого креста не надо ставить, нет. Но, чтобы выйти замуж, я объясняю нормальными словами ей, это не просто выйти, а это труд. У тебя есть силы, у тебя есть нормальный рассудок, чтобы в этом жить.
А и это вообще не важно для брака, мне кажется.
Нет, ну что ты, Марина, как не важно? Если выйти не думавши, то это можно прийти туда, куда не знаешь, как туда.
Наталья, забрать. Слушайте, а может быть ей наоборот дать совет о том, что отпусти всю эту ситуацию, не надо вот прикладывать столько усилий, и ее найдут саму, не она будет искать, а и пусть ее найдут.
За ней выезжают.
Да, ну типа того.
Я вам скажу,
бывают такие, знаешь.
Нет, вы знаете, что я вам хочу сказать. Просто вы еще, хоть Марина там что бы ни говорил, вы молодой человек. И вы, как говорится, вот пока это не чувствуете. Вот после 60 как будто включаются другие часы. Время быстро бежит. И она это чувствует.
Я это знаю.
И надо успеть. она торопится, мне кажется,
ну, да, да.
Но пока виду не подает,
Ужасная
Но
подруга.
В то же время, к чему я эту такую лекцию-то вам сказала и подумала? Думаю, может быть, люди-то уже, вот, слушатели были в такой ситуации. Мне, конечно, как знакомому с ней человеку, мне, я уже все, как говорится, то, что я могла перепробовать способ, как бы ее настроить на правильную волну, я даже сама стала терялась, думаю, я даже не знаю.
Наталья, вот смотрите, говорить. Нам пишет в стрим бегемотов, она счастливее вас, и это вас задевает.
Меня?
Можете?
Да. Меня? Ну, я не знаю вообще, конечно, меня с какой стороны меня может задеть. У меня-то, конечно, таких мыслей нет, потому что у меня полна коробочка, и муж, и дети там.
Полна коробочка.
Да, поэтому, как говорится, что меня задевать?
Я ну хорошо, того, что на ваш взгляд, все-таки одиночество, это как бы, это плохо вот так, или это нормально?
Вы знаете, я могу сказать так. Вот если к этому вопросу подойти очень грамотно, с одной стороны, это не совсем плохо, и в то же время, конечно, это не совсем хорошо. Uh-huh. То есть это какая-то должна быть, если уж так случилось в жизни, просто золотая середина, человек должен сам себя найти. Вот найдешь и будешь жить и в этом состоянии.
Аллилуйя. Спасибо большое. Спасибо, Наталья.
Просто, мне кажется, есть люди, которые не могут находиться в одиночестве, которым нужна пара. И пара – это не подруги, друзья и дети, а именно пара. Муж
ну,
или жена,
я вот, тебя понимаю.
Понимаешь, которые из отношений в отношения.
Я просто вот, примеры привожу, да, вот из жизни своих знакомых, друзей. Вот у меня есть друзья, они то сходятся, живут пару лет, а потом расходятся, и год друг без друга, опять потом, и вот туда-сюда, туда-сюда.
Расходятся. Спасибо вам.
Нет, это тут другое Данил. Написал.
Я видел вчера эту картинку, это было.
Я вернулась, спасибо за труд, дальше я сама. Пишет Дайнита, и Мариночка теперь наоборот держит.
А можно, да?
Да. Наталья завидует, подруги пишет, до 788-й век.
Мне кажется, знаешь, у всех своя жизнь. Если вот ей хочется в 61 год выходить замуж, если у нее есть на это сила, если, не знаю... Хочется ей этого.
Хочет она одна путешествовать,
нет,
да.
Не хочет, не выходит. Хочет,
нет,
выходит.
Но она хочет.
У нас одна жизнь, одна.
Она хочет. Видишь, хочет, Наталья говорит, выходит. Она хочет. Но не очень получается. Да. Век потребления для размещения...
Нет, это не по теме. Александр пишет, а у нас в Бабушкинском парке старики танцуют парами. Я была в саду Эрмитаж.
У нас тоже.
В воскресенье. И там, знаешь, такая сцена, я про тебя сразу подумала, «Московское долголетие». Там, ну, видим, какие-то концерты проходят. Нет, я к тому,
слушай,
что...
Слушай, вообще разваливаюсь не я на части и хожу тут прихрамываю, а ты, вот, по крайней мере, сейчас...
Там просто концерты какие-то проходят, я к этому, что почему-то тебя там не было. Заводил.
Ну, я же не везде должен быть. Я в этот момент на Новослободской зажигал.
Михаил пишет, брак – это ежедневный труд. Прожить с другим человеком много лет и не переубивать друг друга – это большой труд, согласен.
Это правда. Вот и встретились два одиночества, и ситуация не улучшилась, пишет Владимир. Это тоже правда. Иногда вот сидишь так, смотришь на человека и думаешь, господи, ну вот...
Элис Матища, смотри, что нам пишет.
Почему ты-то не удалось у тебя, да?
62 года, четвертый раз женился. Игорь Владимирович нам пишет, одиночество плохо, если это человека угнетает. Главное, как себя человек чувствует в этой обстановке.
У меня бабушка 5 раз замужем была.
Шикарно. Почему нет?
Вот. Ну, вот так вот. Переживала всех своих мужей.
В этом было дело, да?
Наверное, да. И каждый родственник из последующего мужа, знаешь, тогда не было понятия брачный договор или контракт, но они все просили, еще как только выходил мужчина замуж, женился на моей бабушке, они тут же просили написать завещание, что все имущество и бабки не достанется моей Матильде. Вот, и тут же все как бы стояли на задних лапках, а моя бабушка говорит, ну я люблю, мне 70, но я люблю.
Тебя до слез. Сосед в 75 женился, Макс, видишь, и счастлив уже, вот 8-й год, пишет Руслан.
Не нужно
останавливаться, если вот душа требует, вот встретили свою половину.
И вперед, да?
Ну, давайте, соединяйтесь, чтобы чего ждать-то?
Не ускользнуло.
Да, нет, правильно.
Добрый день, как вас зовут?
Привет, Макс, Марина.
Здравствуйте.
Да, бабуль. Юля в одиночестве сидит на кухне, смотрит на солнышко.
Вы не одиноки, мы с вами.
Мы по одной, и внуки есть, и эти, и солнышко, слушаю радио, днем убираюсь, да и чего-то готовлю. В Москве, в городе одиночество ни у кого не должно быть и не может быть. Это глупые люди. Всему есть мера. Слушать музыку, с кем-то поговорить по телефону. Кто-то зайдет, придет соцработник.
Баб Юль, тут немножечко о другом идет разговор. Тут еще же разговор о том, депутат заявил, что бедные, одинокие люди, они как бы не находят свою вторую...
Я поняла, я
только
поняла.
Тихо, я не надо никого никуда послать.
Никаких диванов. Пускай он ДПР спит там на своем диване.
Поняли. Спасибо большое, баб Юль. Да, спасибо.
У нас есть и справедливая Россия,
и Путин.
Коммунистическая партия.
Все понятно. Баб Юль, спасибо большое, а то мы сейчас в дебри погрузимся.
Вот Владимир смотри, нам пишет.
Сейчас я прочитаю это сообщение, 587-й. Давай. Всегда была большая семья, трое детей. Бабушка всю жизнь крутилась, вертелись. И я всегда думала, а чего делают одинокие люди? Просто каждый день они ничего не делают.
Не знаю.
Они тоже что-то доделают. А они ищут свою половину.
А может быть, не
ищут. Те, кто женат, уже нашел, и иногда вспоминает, когда он искал те былые времена, как было ему фривольно в одиночестве. А теперь вот он в другом статусе.
Владимир пишет. Купил Алису, и ты не одинок.
Это точно, да. Так, больше всех в этом случае повезло попугаям-неразлучникам, пишет Серж Казань.
Это ужас,
знаете,
конечно.
А если один умирает, то второй тоже начинает страдать.
Одинокие люди делают все то же самое, только сами, пишет Михаил.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Алексеевич.
Здравствуйте. Да, Игорь Алексеевич.
Я слушаю про одиночество, да? Ну, к чему-то я удивляюсь, а к чему-то нет. Ну, у меня, я уже старенький, мне через полгода будет 90 лет.
Боже.
Живу, конечно.
Как здорово.
Вот. Да живете, конечно же, вы это, что?
Ну, ладно, не надо, так сказать, терять время на комплименты.
Хорошо, говорите.
Значит, у меня вот такой пример. Значит, я и у меня из моих старых однокашников, сослуживцев, еще один такой же, как я, дедушка. Там у нас по академии из 20 человек вот двое мы остались только живых. Вот. Ну, вот у него тоже обстоятельства такие. У меня тут жена умерла примерно в конце прошлого года. У него тоже при ковиде. Но у него что? У него, как говорится, заботливый сын, который его там снабжает продуктами. Он сам там ничего не готовит. И сквозь вилы там приносит ему эти все закуски там и борщи. Ну, вот. И я когда с ним общаюсь, он как-то так это... Вот, в общем, тоска, делать вроде нечего там. Туда-сюда. Я ему советую
Игорь Алексеевич, просто у нас поджимает время. Дело в том, что когда умирает кто-то, уходит из жизни, это немножечко другое одиночество. Это вы правильно сказали, больше тоска.
Не в этом дело. А как вот переживать одиночество, да? Вот. Он ему просто, он от безделья мучается. Я ему говорю, ты перестань, чтоб запрети сыну тебя обеспечивать продуктами, сам готовь себе обед и все такое прочее. У тебя
сразу... Но он физически может.
Физически может. Он такой здоровый,
понятно.
Как я. Я пока еще могу все делать, я даже на машине еще езжу.
Поэтому... Супер. Да, у меня папа помладше вас, но практически то же самое все. Игорь Алексеевич, спасибо большое, ваша точка зрения и ваше мнение понятно. Спасибо большое, держитесь.
Надо загружать себя делами.
Это правда.
Не раскисать.
Это правда. Так, смотри, пишет Владимир Бонд. Это неправда про неразлучников. У меня самка убила самца. Жила себе спокойно. Убила, видимо, за насест. Ну, за то яйца, которые снесла. Да. Защищала, может быть. Ну, может быть, да. А вот Григорий Совет, надо на рыбалку ходить. Будут подходить люди и спрашивать.
Клюет?
Да, да. А Макс и Марина, вы невероятно обаятельные люди.
Это правда, спасибо.
Спасибо. А вот прислали нам мем от Дайнида. Сидит офицер, и говорит, одинок, мы ждем тебя. Вот, да, это хорошо. По-настоящему, а знаешь еще какой мем сейчас ходит?
Какой?
Вот это печенье с предсказаниями, так раскрывает две руки, а оттуда повестка. По-настоящему одинокий человек — это человек, которому на почту не приходит даже спам, пишет Михаил. А, это Михаил Задорнов сказал, а пишет нам Сергей. Так, рекламируйте. У вас же была гостья, где проводят досуг пенсионеры. Василий пишет.
Парков,
Василий, таких
московское долголетие.
Мест вот именно миллионы. Есть парки, есть специальные кружки. У нас была и сваха, которая говорила, что люди в 60 лет сейчас чаще стали искать себе спутницу жизни, ну или спутника, если это женщина.
Ну и, как говорят классики, в 40 лет жизнь только начинается.
Да, в одном фильме. Пришла бабушка в сберкассу, видит, все окошки пустые, народа нет, и пошла ругаться в поликлинику. Ну, кстати, это вот шутка. Это, да, вот это вот вся история. Угу. Господа, извините, что вот вы звоните, а мы не берем трубку, потому что у нас сейчас рубрика «Провиант», затем новости, угу. А вот после мы можем продолжить. Программа «Мы вас услышали» будет продолжаться, будем еще обсуждать эту и другие интересные темы. Поехали.